В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, Александр Камкин. К нам пришел старший научный сотрудник Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здрасте.
Добрый день.
В YouTube-канале «Говорит Москва» стрим продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же обсудим следующее, что сегодня карета превратилась в тыкву, но по-прежнему Зеленский остается на своем посту. И мне очень понравилось высказывание американцев вчера. Мы не сомневаемся в легитимности Зеленского, и как будто бы это вместо верительной грамоты теперь. Вот мы не сомневаемся, а в чьей сомневаемся, тому голову с плеч.
А туда бомба демократии.
Ну, примерно так. А у европейцев как?
Пока что европейцы окончательно не определились, как им поступить в этой ситуации, потому что, с одной стороны, полностью европейский политический класс, ну, по крайней мере, действующий политический класс, они поддерживают Зеленского, соответственно, поддерживают Украину. Соответственно, президент де-факто нелегитимен. Но отказаться полностью от объекта своих, так сказать, своей заботы, конечно, вряд ли они так смогут. Тем более, что европейская политика так или иначе, но она по многим вопросам международных, тем, в том числе по Украине, она идет полностью в фарватере большого брата из Вашингтона. Если великий белый отец Байден сказал, что даст ярлык на княжение Зеленскому даже без выборов, то, соответственно, нехотя, но европейские политики тоже, скорее всего, согласятся.
А как это работает сейчас, хотя вот хотя бы 10 лет назад еще более-менее, ну, как бы, рамки юридические, они соблюдались. Даже там, вот когда после Майдана, да, были выборы все-таки Порошенко, не говоря уже о том, что были выборы Зеленского и так далее, да, после госпереворота, и то полулегально все это, конечно, все равно было. А тут вдруг почему не стали никакие вот натягивать сову на глобус?
Боятся, наверное, что в случае, если выборы на Украине даже с фальсификациями, даже если при условии тотального террора различных там националистических батальонов, то, ну, а Зеленский, он же популярностью на Украине уже давно не пользуется. Соответственно, здесь ситуация выглядит так. Заставить, условно говоря, Зеленского проводить выборы, итог может быть непредсказуем. Соответственно, ну, и если это будет уже откровенный фарс и спектакль, то, наверное, это и те же европейцы окажутся, ну, мягко говоря, в странной ситуации. Поэтому, наверное, для европейского политикума здесь самое простое – это оставить все как есть и сделать вид, что их вообще вот просто они где-то там и даже не замечают происходящего.
Это детская позиция.
Детская, абсолютно.
Это закрывают глазки и говорят, что вот они ничего нету.
Но синдром Грета Тунберг, он уже, знаете, такая шизофрения, она заразна. Она распространяется очень быстро.
Нет, но Грета Тунберг, ладно, у нее там, правда, есть какой-то то ли Аспергер, то ли еще что-то, и там девочку используют, девочка не имеет никакого там политического вообще жизненного опыта, крайне мало. Это один разговор. А вот, а здесь-то, ну, как бы ты назвался полноправным политиком. Ты, в конце концов, вверг свою страну в там, кровопролитную бойню, в боевые действия. Ну, то есть, потому что у этих людей, которых сейчас отлавливают по всей Украине, там логичный вопрос. Ну, а за кого тогда? Ну, за кого? Если у нас страна, перекати поле, никого нету, абсолютно. Вообще президента нету. Ну, что там, Ермак, как глава администрации, он теперь... Ну, ему
но
не...
он мнит себя новым Борманом, если
но
так проводить
параллели.
Но ему
никто не делегировал. То есть, сам факт, что как бы какие-то... Какая-то форма должна соблюдаться. И вот это удивительно, что формы нет. Ведь даже Путин, по сути, сказав, что мы не признаем Зеленского, но он сказал это как, будучи в Пекине, что для нас как бы легитимность президента Украины имеет значение, потому что от этого, ну, как бы, с кем мы будем какие-то переговоры даже вести? Ну,
у кого мы будем принимать безоговорочную капитуляцию, ну, да. Если говорить свои вещи называть, да, как да, есть. Да. Безусловно. Но здесь по факту, да, лицензионная версия Зеленского истекла 20 числа, и дальше уже будет версия пиратская. Абсолютно. Это действие... Но И если европейцы, например, вслед за американцами, признают это де-факто, то, что Зеленский, ну, вроде как он исполняет обязанности президента, но по факту нелегитимно. А вот тут действительно возникает вопрос с точки зрения международного права. А у кого тогда капитуляцию-то принимать?
Но, с вашей точки зрения, в Европе же понимают, что вот как бы по капельке, вот здесь закрыли глаза на что-то, там закрыли глаза на что-то, а потом назад невозможно, потому что подбитые доказательства, как раз-таки вся эта папочка, она есть у России.
Конечно.
А там получается что, мы без папочки справимся?
Здесь ситуация действительно выглядит таким образом, что в сознании европейцев они настолько уже увлеклись вот идеей объявить тотальную войну России, ну, в экономике, в культуре и, собственно говоря, в сфере безопасности, что, наверное, они немножечко вопрос того же Зеленского, вопрос самой Украины для них уже отошел на второй план. Они уже рассматривают Украину как некий такой бантустан, такой Сомали, где уже там по факту верховодят там полевые командиры. И ситуация, если будет дальше ухудшаться в плане там, целостности или в плане управления, то здесь действительно будет такое гуляй-поле, махновщина, только простирающаяся вплоть до венгерской, до словацкой границы.
И с этим кто-то что-то будет делать. Но понятно, что это не головная боль американцев, они конечно, на острове, они далеко.
Они далеко, даже британцы далеко. А вот восточноевропейские государства, да, те рискуют ощутить все прелести вот этой вот махновской новой...
А что будет? Ну вот объективно, что будет? Ну, они
криминализация, огромный поток контрабанды, оружие, миграция незаконная, потому что любой здравомыслящий человек, когда он видит, что вокруг начинается пожар, он либо пытается его потушить, либо пытается подальше сбежать. Вот потушить пожар на Украине как-то никто особо желает. Ним не горит, соответственно, мы все прекрасно видели, что дало миру Косово после 99-го года, когда туда пришли натовцы.
Да, но самое удивительное как раз про Косово я и хотела сейчас спросить, ведь для Косово натягивали легитимность всем просвещенным миром.
Да, да.
А с Украины предпочитают этого не замечать.
Изменился подход. В 99-м, в 2000-м еще, да, существовали какие-то остатки международного права. Да, американцы и их союзники просто наплевали на отсутствие резолюции ООН, наплевали на мировое сообщество, но перед этим-то сербы шлемовали почти 10 лет и санкциями, и в информационном плане. То есть был уже создан настолько образ такого кровавого сербского четника, что в сознании многих европейцев это было вполне нормально. А уже потом они задним числом вот начали говорить, вот, мы признали Косово, потому что там якобы там был геноцид мирного албанского народа и так далее. Там и миф о геноциде в Сребренице как раз в те годы запустили, уже даже, по-моему, законодательно объявили запрет на отрицание данного факта в Боснии и Герцеговине. Поэтому из Косово, да, слепили такую невинную овечку, невинную жертву кровавого сербского шовинизма. С Украины здесь уже даже этим не заморачиваются. Вот такое впечатление, что и политический класс Европы и мейнстримные СМИ они уже просто им настолько лень вот пытаться придумывать какие-то легенды, что будет так, как будет.
Ну, будет так, как будет, но получается, просто, опять же, вот не очень понятно, в какой момент вот это вот все поломалось, когда приходится, ну, как бы находить, не то что пытаться найти объяснение необъяснимому. Еще раз, настолько европейцы скрупулезные по части вот это, территориальная целостность Украины, как это, там специальная военная операция без санкций ООН, там еще что-то, да, хотя СВО можно без ООН проводить, это нормально. А что-то там еще про международное право было и так далее. А когда речь идет о как бы конституционной, о незыблемости Конституции, вспомните, как уничижительно, что они, что даже украинцы говорили, в России голосовали на пеньках, поправки в Конституцию.
В обнимку здесь, с медведями.
Здесь хотя бы голосовали на пеньках, хочется сказать, теми же самыми словами этим людям. А вы-то что предлагаете? Ну, как бы, хорошо, даже если Ермак сейчас будет себя кем-то объявлять. Но это, помните, как в том анекдоте, что в борделе решили переставить кровати?
Да-да-да. Ну, по факту так оно и будет, потому что если говорить о хронологии, в какой момент сломалось что-то в Европейской консерватории, знаете, это вопрос такой интересный, потому что тут метод солями. Тянет
на диссертацию.
Как минимум докторскую, да. Хорошая тема, кстати.
Дарю идею.
А вот возьму и напишу.
Хорошо.
Соответственно, тут же был такой метод Салями. Постепенно-постепенно размывались одни правила, скажем так, нормы приличия даже дипломатического. Дело дошло до того, ну вот, пожалуйста, госпожа Бербок заявляет, а я не признаю выборы в Россию. Я вообще не считаю, что... Я не буду называть Владимира Владимировича Путина президентом России.
Потому что он мне не нравится, и все.
Да, ну вот скажи, как есть, да. Вот не нравится, поэтому не буду признавать. И вот, а это что? Ну это инфантилизм. Ну совочек дали не того цвета, ребеночка. Вот она и расплакалась, бедненько. Вот. И с Украиной здесь абсолютно такой подход, что независимо от того, что фактически зреет огромная головная боль для самой же Европы, будем делать вот так.
То есть Украина-то изначально была головной болью для Европы, особенно в части, когда вот эта ассоциация с... Ассоциация, конечно, с Европейским Союзом какую проблему создала? А здесь европейцы на полном серьезе думали, что хорошо, они вступят. Евросоюз не переварил бы Украину.
Нет, ассоциация с Европейским Союзом создала проблемы исключительно для самой Украины. Потому что там было прописано... Почему Янукович-то в последний момент отказался подписывать документ? Потому что, по сути дела, приговаривал украинскую экономику. Об этом тогда, конечно, никто предпочитал не говорить, но по факту... Это была добровольная капитуляция Украины как суверенного государства, экономическое и политическое.
Ну да.
А, соответственно, здесь уже, ну, мы дошли уже до точки саморазрушения, когда уже, по сути дела...
На что это похоже в истории?
На любое... если брать, рассматривать вопрос, ну, начиная, наверное, там, с начала 20 века, когда, собственно говоря, и феномен украинства появился... Создается искусственная идентичность, навязывается, соответственно, извне, что-то придумывается, такое, знаете, фейковая идентичность. Затем на основе этой идентичности делается какой-то политический конструкт, как это было уже в 91-м году. И дальше идет промывка, промывка, промывка. Люди действительно начали всерьез думать, что там выкопали Черное море, там это. А с точки зрения Запада, с точки зрения Европы, здесь это инструментализация. Фактически... Если брать 1917 год, 1991, два этапа или два подхода к уничтожению России как геополитической силы, как геополитического актора. В 1917 году что-то пошло не так. Изначально ведь Троцкий говорил, что Россия это первый, значит, сноп соломы в огонь мировой революции. Пошло немножко все по-другому, уже по сталинскому проекту. В 91 году тоже хотели полностью уничтожить Советский Союз как геополитического актора. Добились значительных в этом успехов в плане ослабления нашей страны, а Украина это фактически был такой инструмент по инструмент антироссии. Соответственно, и в сознании украинского народа внедрялось прежде всего именно все антирусское, и антисоветское, и антирусское.
Да, но здесь просто интересно, опять же, вот я, честно говоря, была убеждена, что что-нибудь они вот накануне 21 мая придумают. Но оказалось, что ничего не придумают, потому что это, ну, как бы нормально. Даже прецеденты арабских весен вспоминаем.
Да.
Тоже сметалась действующая власть, какие-то временщики назначались, но потом процедура легитимизации, она происходила. А по
в
сути,
Египте, например,
в Египте, да. А по сути, ну там потом его снесли, потому что он исламистом был, но все равно, сам факт был. А здесь прецедент вообще иного рода, когда мы считаем, нету ни конституции, нету ничего, и даже верительной грамоты нету, даже ярлыка как такового нету. Есть просто через медиа сообщение какое-то, не волнуйтесь, все под контролем.
Ну, по сути, а
на Украине сами не понимают, на каком они, ну, как бы, оказывается, на какой веревочке подвешены. Или вообще рефлексии нет никакой.
Боюсь, что украинцам сейчас, ну, не до рефлексии по поводу легитимности пана Зеленского. Кто-то сбежал, кто-то чего-то ждет. А по факту мы имеем то, что действительно в самой Украине-то уже людям все равно. Понимаете, большинство украинцев нынешней ситуации, естественно, там никаких протестов не будет, естественно, всю оппозицию задушили еще в 2014-2015 годах, но по факту самим украинцам, видимо, уже даже абсолютно...
И лишний раз это доказывает, опять же, это доказывает, что называется, для фиксации истории, что на Украине... Управление абсолютно внешнее, потому
конечно,
что,
конечно,
когда говорили, Майдан произошел, потому что вольный украинский народ хотел в Европу, а Янукович был там страшным кремлевским ставленником и так далее, он был легитимным президентом.
Безусловно.
Там все процедуры были соблюдены, но, соответственно, когда надо, если что, мы устроим переворот. Когда надо, легитимизируем, а когда нам лично не надо, ну, в смысле им, мы не будем... То есть процедура существует не как, как бы высшая ценность легитимности власти, а процедура существует чисто для, вот, для фона какого-то, для оберточки.
Конечно. Здесь мы видим, что Майдан – это такой огромный пропагандистский фейк. Ведь да. Что писали западные СМИ, что вот собралось чуть ли не 1,5 миллиона человек, чуть ли не 2 миллиона человек. Вся эта площадь, ну, тогда максимум может создать, ну, тысяч, наверное, 170, 150.
Я не помню, сколько
не было больше. Там, да. И то, и тогда уже места не будет. Ну, там было по факту 1020,
может быть. Этом 45 миллионов человек, да.
Но это население страны.
Да, но судьбу страны решили
там... эти 20, там, ну, может быть, 22 тысячи. Ну, и это они не решали судьбу. Они были просто и полезными идиотами, которым кто заплатили, либо промыли мозги. И дальше вот это агрессивное меньшинство. Это часто происходит в мировой истории. Любая революция – это по факту как бы заговор активного меньшинства. Но здесь у активного меньшинства были выгодоприобретатели, были спонсоры, была мощнейшая информационная накачка.
Был твиттер Госдепа.
Конечно, конечно, да. И главное, пирожки от Муланд.
Печеньки,
да. Печеньки, как же без них. Поэтому и на Украине любой антизеленский Майдан будет невозможен, пока некому будет раздавать печеньки.
Мне очень нравится еще наблюдать за людьми в белых пальто, которые обычно высказываются за легитимность там, в России, вообще в любой другой стране и так далее, ну, которых беспокоит очень сильно. Но здесь молчат. Полный молчок, ну как будто бы сделаем вид, как будто ничего нету. Естественно, я и не предполагал, что на Украине будут там бунт какой-то устраивать, значит, потому что вот царь-то не настоящий, будут кричать, они Зеленский не настоящий. Нет, совсем не так. Но по факту и пропаганда тогда не работает. То есть если долгое время, на протяжении там 2 лет работала вот эта пропаганда, даже еще раньше она начала работать, что вы должны сражаться за свободу Украины, потому что Путин придет, значит, там что-то победит всех и так далее, уволочет в свою Россию и так далее. То есть это была какая-то идеологическая накачка, подпитка. А сейчас-то ничего этого нет. Просто биореактор работает, пройдите, пожалуйста, в камеру.
Ну, вот как-то так. По сути дела, да, деградация всего и вся. Я помню еще в 2004 году, когда был там Майдан с Ющенко, активистам тогда, те, кто выходил на улицу, промывали мозги в том ключе, что вот, Путин уже прислал свой спецназ, они будут стрелять в вас. То есть была накачка тогда уже мощнейшая. Здесь уже даже не нужно изобретать какие-то информационные, какие-то политические технологии. То есть уже настолько прозрачно, да, просто абсолютно точно аллегория. Действительно, как страна как биореактор. Это, конечно, объясняется тем, что все эти годы на Украине очень жестко преследовали любое инакомыслие. Да. Дело доходило до того, что просто вот Олеся Бузину взяли и расстреляли в Киеве. Так его убийц потом оправдали в суде, сказали, что ребята молодцы, все сделали правильно, их там еще торжествующие сторонники на руках выносили.
Но вспомните еще Одессу 2 мая
тоже. Одессу и много других случаев, о которых не так много говорили, но тем не менее, там террористический характер государства, извините, но они взяли все, что было в Третьем Рейхе в плане преследования инакомыслящих, в плане тотального контроля. Ну, вот получился такой вот симулякр, если хотите.
А кому теперь европейцы оружие поставляют? Вот кто... адресат.
Ну,
что там пишут?
Ну, наверное, не просто там господину Зеленскому лично передать лично в руки.
Ну, по факту, просто так как все-таки это президентская республика, по факту, да, то, соответственно, президент, там есть Верховная Рада, есть правительство, в конце концов. Но они же все, получается, сейчас в тыкву превратились.
Ну, если говорить по букве закона, да. Если президент нелегитимен, нелегитимен его кабинет министров, нелегитимный
парламент,
орган управления.
Суды.
Все остальное, прокуратура и так далее. То есть все, страна все. Если так можно говорить. Но оружие будут поставлять, ну, очевидно, тем структурам, которые, может быть, к концу года превратятся действительно в бандформирование, типа как в Сомали это было.
То есть группировки.
По сути дела, по да. По факту нельзя исключать, что там, через некоторое время там просто военные возьмут ситуацию в свои руки, когда увидят, что Зеленский не просто нелегитимен, а он еще и проваливает все на фронте. Соответственно, экономики нет, армии как таковой нет, ничего нет. Ну, соответственно, да, мы увидим большой такой Сомали. Это даже не Балканы будут.
А куда делось римское право? Я вот думаю, просто...
Ой, похоронили его, наверное, очень давно.
Да. Но просто интересно, что европейцы, неужели они сами не понимают, что если сейчас на это закрывать глаза и просто даже форму игнорировать, в конечном итоге это обернется против них. Я не с точки зрения того, что Россия должна их запугивать, нет. Песков уже сказал, что там изменение статуса Зеленского на СВО не влияет, потому что уже никто давным-давно на Зеленского не обращает внимания.
Слушай,
но по факту это же тоже важно для самой Европы, чтобы сохранять какую-то... Ну, потому что если на Украине так можно, значит, в случае чего и в других странах Европы так будет можно. Ведь Украина отстаивает европейскую идентичность.
Европа.
А это теперь европейская идентичность, пожалуйста.
Ну, европейская идентичность проявилась в 99-м году в Югославии и ранее, и в Ливии, соответственно. Абсолютное, вот выборочное такое применение и трактовка права международного, абсолютно предвзятое освещение событий. Мы помним, как линчевали Сербию в 90-е годы,
да.
Начиная с 91-го
и
практически.
И сейчас продолжает еще.
И продолжает, да, соответственно. Мы видим, как в европейских СМИ ведут травлю неугодных политиков даже в своих государствах.
Угу.
Медийная кампания, и дискредитация, и попытка такой, знаете, охоты на ведьм. В Германии сейчас просто все СМИ заполнены публикациями, что вот китайские, российские, северокорейские, иранские шпионы там проникают в пытаются контролировать, сейчас вот будут выборы в Европарламент, там обязательно Путин своих ставленников будет продвигать. Ну, создается такая атмосфера травли и запугивания, как это было в разгар холодной войны. Вот в свое время везде советских агентов искали, там агентов Коминтерна еще в 30-е годы, да, а сейчас вот ищут, пожарные ищут милиции, соответственно, российских, там, китайских шпионов, агентов и так далее.
МИД России, кстати, говорит, что никакая формула Зеленского и основанные на ней международные посиделки не станут выходом из тупиковой для Киева ситуации, лишь ее усугубят. Ведь сейчас же, да, в Швейцарии какая-то конференция, еще
да,
что-то.
И, кстати говоря, в качестве кого там будет господин Зеленский, вот интересно.
Говорят, царь не настоящий, но это единственное, что правда наводит на мысль. Опять же, просто, а что поменялось, вот как в Европе все изменилось за, сколько, 25 лет, да, с момента Югославии пришло?
Да.
За 25 лет, когда действительно легитимность для Косово натягивали через Организацию Объединенных Наций, через, значит, смерть Милошевича, через все на свете, и прошло всего лишь 25 лет, и, по сути, это перестало быть вообще для кого-то, ну, просто даже в эпоху, как это, каких-то удельных княжеств, важно было, вот, как бы, я наместник, я граф, там, я князь, еще что-то, да, там, лже какие-то были, там, князья, цари, графья и так далее.
Даже антипапа, так называемый римский был, когда, условно говоря, германский император,
точно,
когда ему не нравился папа римский, он просто его свергал в Авиньоне, значит, в замке, сажал по факту в тюрьму, и, соответственно, и ставил другого папу. Соответственно, сейчас... наверное, Европа, да и, наверное, весь коллективный Запад, он скатывается в такой, даже не, наверное, до Вестфаля, а в такой, так называемый, пост-вестфальский порядок, когда национальные государства, они сами разрушили институт международного права, они сами же дискредитировали, и вот грядущее очертание того, что будет на Западе, ну, это действительно, наверное, с одной стороны, неоимперия, с другой, скатывание вот в такой довестфальский порядок. Мы уже видим это в военной сфере. В Соединенных Штатах, в других странах все большую роль приобретают именно частные военные компании. То есть даже монополия государства на насилие, она постепенно переходит в частные руки.
А чтобы снимать с себя ответственность или что?
Во-первых, снимать с себя ответственность.
Или не нести каких-то
Издержек. Издержек, да, потому что вот как было в 30-летнюю войну, там, со стороны католической лиги и со стороны протестантов, он брал, условно говоря, какого-то полковника, давал ему денег, и он уже сам сформировал наемников, закупал снаряжение и так далее. То есть это были такие военные предприниматели. Вот сейчас, наверное, это в плане военного дела. В плане экономики там тоже, да, не было как такового национального государства, были имперское образование, и сейчас, наверное, либо вокруг каких-то этномиров, либо, может быть, в Штатах это скорее будут частные компании. Но это будет совсем другой порядок, под него уже напишут другое право. А вот сейчас такой переходный период, когда уже существующие нормы международного права, какие-то неписанные правила, они теряют свою легитимность и теряют свою эффективность, Ну, европейцам просто еще, скажем так, не хочется полностью сказать, что, ребята, все, теперь мы живем по-новому. Но вот эта тенденция постепенного отхода от сложившихся систем договоренности, каких-то международных отношений, вот отход от этой системы, он уже становится очевиден.
Но это определенного рода деградация, потому что это, когда есть стремление к усложнению, там возникают какие-то там новые правила, новые договоренности, возможности маневра, поиски компромисса. А здесь, ну, как бы нет и нет. И более того, сейчас мне пришла мысль в голову, это же тоже, по сути, от Запада такой сигнал, ребят, нам, по сути, все равно, потому что, ну, вот часть Украины, хорошо, заберет Россия, там мы, может быть, договоримся, а часть будет просто пахотными полями для американских транснациональных компаний сельскохозяйственных. Да. Примерно так это выглядит. 15.30, информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Александр Камкин, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Еще, я думаю, надо добавить, что Александр, как правильно, германист?
Да.
Вы, да? Германист.
Ну, прежде всего.
Специалист по Германии, да. По поводу сопротивления ФРГ по Таурусам, очередное заявление было сделано, что Таурусы не хотят немцев перевыдавать, потому что опасаются, что украинцы будут бить не просто по территории России, а по Крыму. Получается, де-факто немцы признают Крым за Россией.
Ну, получается, да. Очень интересная тенденция. На самом деле, эпопея с Таурусами и вообще вот, германские танки в степях Украины, это тема тоже, наверное, одного диссертационного исследования. Передали леопарды, передали мардеры, передали там систему ПВО. А вот за Таурусы просто вот трясутся.
А почему?
Ну, во-первых, наверное, боятся, что имидж может пострадать, потому что это вовсе не вундервафы какой-то. Их так же хорошо можно будут забивать, как и штурмшедовый скальп. Хотя, конечно, оружие опасное, безусловно. Угу. И может быть использовано для террористических атак по территории различных городов, не только на территории Крыма, но и прилегающих областей. А если все-таки действительно будут использовать F-16 для... либо передадут Украине, либо там с аэродромов подскока, то радиус, конечно, еще больше увеличивается. Здесь с чего так прямо вот... Во-первых, Таурусов не так много. У них, у Германии их на вооружении, по-моему, порядка 350-400. Либо хотят, чтобы была какая-то такая заначка оборонная,
так.
Потому что... Но в целом ситуация же, если рассматривать комплексно, то идет, по крайней мере, в информационном поле, в пропагандистском поле, тренд на милитаризацию сознания, на раскачку именно таких вот информационных кампаний в пользу тотальной войны. Вспомним как и слова той же Урсулы фон дер Ляйен, Бориса Писториуса. И уже сейчас активно обсуждается возврат к призыву, то есть обратно от контрактной армии к призывной, а это один из важных шагов именно по милитаризации общества, потому что довольно еще довольно длительное время Германия как бы реализовывала на такую доктрину гражданского пацифизма. Соответственно, служба в армии считалась не делом непрестижным, туда с довольно с большой неохотой шли бундесбюргеры, но сейчас, если посмотреть вот на публикации в СМИ, на заявления политиков, то, опять же, вот европейцы, они всегда привыкли действовать, ну, они, на самом деле, учились в этом у американцев, метод салями, то есть мелко-мелко-мелко, маленькими-маленькими шажочками приоткрывать окно Эвертона, и бац, и мы рискуем увидеть там совершенно иную Европу, там, лет через 10-15. Угу. И... Вот эти маниакальные разговоры о том, что вот надо какой-то там план Зеленского, надо какие-то переговоры, надо заморозить конфликт. Смотрите, на НЕОКР для разработки принципиально новых видов вооружений требуется, ну, несколько лет. Для запуска в серию это вот 10-15 лет. То же самое для промывки сознания, для деформации сознания подрастающему поколению. Ну, бундесбюргер, там, возраст 30+, он, скорее всего, не захочет там идти на Украину воевать. А вот школьный возраст им, так же, как это происходило на самой Украине, вполне возможно.
Но предполагается же, что у европейского общества несколько иначе мозги устроены, чем у Украины. То есть, как бы, и более того, ну, хорошо, Украина с Россией, там близкие народы, едва ли не один народ, там вечное сопротивление какое-то, то есть много на чем можно играть. А здесь что, реваншизм? Ну, как бы, ну, дедушку спроси, про дедушку спроси, чем дело-то кончилось. Ну, как-то так. Ну, если совсем примитивно.
Если совсем примитивно, да. Но человеческая природа, она...
Обнуляет память.
Обнуляет память очень часто, да. И технологии формирования вот этой альтернативной идентичности, ну, если хотите, этномутантов, они же отработаны прекрасно и на Балканах, и на Украине.
Почему на почве антироссии? Я вот до сих пор не могу понять, что, почему в Европе вот этот существует на уровне инстинкта или как вот на животном уровне. А вот это то ли боязнь России, то ли ненависть к России, то ли еще что-то. Более того, после кровопролитной, кровавой Второй мировой войны умудрились, соответственно, там газовую инфраструктуру прорубить. Благодаря этому лидер в промышленности там в мире стал и так далее. То есть это все обнуляем и говорим, что страшный Путин, и это должно сподвигнуть людей идти, соответственно, воевать за Украину. Так что ли?
Ну, Украина здесь, я думаю, вторична, а первично здесь первичные слова, которые предписывают первому генсеку НАТО, лорду Исмаю, который говорил, основная задача Запада и НАТО, в частности, это держать американцев на территории Германии и более широко всей Европы, держать Россию за пределами и держать немцев под сапогом.
Так и есть, все. А дальше что? А куда, зачем дальше двигаться?
Любые антироссийские поползновения, в том числе со стороны Германии, прежде всего, они корнями уходят как раз вот за океан, в Лондон, либо в Вашингтон.
Разграничение влияния.
Англосаксонское влияние и кошмарный сон вот американцев – это стратегическое партнерство России и Германии. Когда наши страны поддерживали адекватные отношения, почитайте мемуары того же Бисмарка, да. И уже современность, там даже советские действительность, действительно, Вилли Брандт прорубил окно на восток, заключив стратегические соглашения с Советским Союзом, признание границ, экономическое сотрудничество, и сотрудничество России и Германии, оно укреплялось, процветало. А вот в 15-м году, помню, встречались с представителями немецкой экономики, они со слезами на глазах говорили, зачем немецкое правительство разрушает то, что мы созидали десятилетиями относительно германо-российских экономических связей. А сейчас происходит такое, наверное, это можно сравнить даже не с коллективным каким-то помешательством, а... Ну, что-то поневоле конспирологом станешь, начинаешь думать про какое-то там теневое глубинное государство. Ну, абсолютно нелогично. Вот для самих европейцев это абсолютно нелогично, что они сейчас делают. И со своей экономикой, и с отношениями с Россией, с другими странами. Ну, вот написана программа, и вот как... просто вот по армейской дисциплине. Надо разрушать, будем разрушать.
Но это как с Райффайзенбанком сейчас. То ли уходят, то ли не уходят. А говорят, там, российское представительство кормит все представительство по всей Европе. Поэтому тоже вопрос. Но, видимо, это уже не работает. Как логика, расчетливость, она не работает. Работает что-то другое. Ну, не знаю, сектантство, может быть, какое-то. Но а не кажется ли вам, Александр, что, в принципе, может, кто-то в Европе или хорошо, не делают ли на это поправку... американцы, что такое патологическое стремление разорвать Россию с Европой, ну хорошо, Северные потоки взорвали, там победили они в этой схватке по газовой инфраструктуре и так далее, но ведь Россия не зациклена на Европе, ну, то есть инерция все равно сохраняется, но помимо Европы у России весь мир. Потенциал пространственного развития. Через это связка с Африкой, с Азией, с Востоком, со всеми. Мир-то несколько шире, чем пытаются представить как бы западные идеологи вот этого всего.
Очень правильно отметили, что действительно какая-то вековая боязнь и ненависть к России со стороны Европы. Но об этом писал еще Николай Данилевский в своем труде «Россия и Европа», цитируя одного европейского визави, который говорил, ну, посмотрите на карту мира, неужели вы не можете понять, что вот эта огромная нависающая с востока Россия для европейцев является каким-то ночным кошмаром. Вот с тех пор ничего не поменялось. Казалось бы, но поменялся весь мир. Абсолютно верно. В 19 веке, там еще в начале 20 века, да, была эпоха евроцентризма.
Да.
Китай был совсем иным Китаем, чем он является сейчас. Африка была совершенно иным континентом. Соответственно, железный занавес, там, разрыв экономических отношений с Европой был практически судьбоносным. Даже Советский Союз там, в 20-30-е годы все равно технологии-то мы для индустриализации покупали где? В Европе.
В Европе покупали,
что-то
да.
из Соединенных Штатов, что-то из Европы. Даже некоторые перспективные образцы военной техники. Там, например, в Италии купили корабль лидер эскадренных миноносцев «Ташкент», который потом немцы за ним по всему Черному морю охотились в 1941-1942 году. Поэтому, или там много таких было примеров. Сейчас Европа становится уже не монополистом в технологиях, во многом другом. Развернемся. Здесь Китай, здесь Иран, здесь развивающиеся экономики, здесь Саудовская Аравия, и здесь еще. Поэтому европейцы просто, наверное, не до конца еще понимают, что время европоцентризма, оно закончилось.
И здесь я еще прочитала на днях буквально в книжке Киссинджера «Китая». Он там рассматривает подход, видимо, там, ну, европейский и китайский подход вообще к миру, угу. через игру «Го». Китайские вот эти вот, угу. китайские шахматы, их так еще называют. Что если у европейцев шахматы, да, основная игра, кто кого заборет, то игра «Го», которую, кстати, оказывается, любят представители нашей элиты некоторые, угу. и сейчас это модная у них игра, там вопрос как бы, ну, затяжная кампания, как-то окружить, может быть, предложить компромисс и так далее. То есть это не про кто кого заборет, а угу. это про поиск компромисса. И кажется, что в этом вот действительно есть определенная разница в подходах. Потому что если европейцы долгое время были убеждены в том, что они центр вселенной, да. и американцы... видели для себя задачу как бы вот этот евроцентризм разорвать, чтобы Россия ни с чем осталась. Но по факту кто-то это считает, что там Россию, как некоторых российских, не знаю, там чиновников, олигархов наказали родиной, приземлили здесь, все, хода в Европу нет. Но если выйти из комнаты, перефразировав, да, Бродского, то получится, что как бы возможностей гораздо больше. Конечно, не прямо сейчас, наверное, еще внукам достанется. Но по факту перспектив гораздо больше здесь. А во что превратится Европа в таком как бы раскладе? Не случайно же тот же самый Си Цзиньпинь, отправляясь в Европу, он поехал в Сербию. Делают ставки на страны, которые вот в эту секту не попадают, которые, может быть, даже страдают от этой секты. Он поехал в Сербию в определенное время, когда была годовщина, когда американцы разбомбили посольство да, в Белграде. История с Фицо тоже показывает. Орбан, который неоднократно говорит, ну вот этой серии «Моргните, если вам нужна помощь», вот здесь они моргают, и китайцы, например, делают ставку.
У Китая очень интересная политика. Во-первых, почему поехал в Сербию? Не в последнюю очередь, потому что там последние годы активно идут китайские инвестиции.
Да.
Китайцы считают каждый юань, который они вкладывают в экономику тех или иных европейских государств. И, конечно, это было очень символично, что как раз дата американского удара по китайскому посольству. Это события в Китае помнят. Это был сигнал, прежде всего, Соединенным Штатам и европейцам, угу. которые участвовали в агрессии против Югославии, что в Китае, во-первых, ничего не забыли. И посмотрите, вот череда визитов в Китай европейских да. лидеров, ну, это реально вот напоминает американскую комедию «Тупые еще тупее». Ну, вот Блинкен вообще в этом отношении, конечно, сорвал джекпот, потому что он сказал, так, вы тоталитарные, вы диктаторы, вы геноцидите, я еду к вам с визитом. Ну, в итоге его провожал только американский посол в Китае и какой-то представитель технической службы аэропорта. Замечательно. Приезжает Башар Асад, ковровая дорожка, почетный караул, соответственно, вот, пожалуйста, этот и этот. Приезжает mm-hmm. наш президент, встреча на высочайшем уровне, действительно...
На самом высоком, да.
Который только можно себе представить по китайской, соответственно, дипломатической этикету. Соответственно, все очень акцентировано, показано, кто кого китайцы считают реальным партнером и с кем они готовы вести переговоры, но для них этот человек, ну, условно говоря, потерял лицо.
Помните вот это, ну, когда он уедет уже.
Да-да-да.
Ну, тоже сливы, они не случайные.
Поэтому здесь все очень очевидно. Китай расставил четко приоритеты, кого он считает субъектами в европейском концерте, угу. а на кого он просто, ну, вынужденно как смотрит, но... Ну, это Анна Бербок, простите, ну какой она министр? Какая это Германия? Ну разве можно с таким человеком вести серьезные какие-то переговоры?
А вы думаете, что в Европе, ну, до кого-то действительно доходит, что вот это вот сейчас не Ренессанс, а, наверное, какие-то смутные времена?
Абсолютно. Сейчас, вот как мне видится, это, конечно, визионерство такое на грани, но идет трансформация и в экономике, и в политике. И сейчас, по сути дела, ну, если хотите, идеальный шторм, потому что старые политические системы, они уже показывают свою недееспособность, если брать европейский политический класс, да, соответственно, в экономике тоже мы видим потихоньку очертания нового экономического уклада, это уже будет не традиционный там капитализм, это будет что-то совсем иное. Но переход, если он будет неуправляемым, то здесь под контролем нереально будет удержать.
Но мне кажется, что как раз европейцы и американцы рассуждают немножечко в другой логике. Они рассуждают, что китайцы все равно от нас зависят, потому что мы рынок сбыта, и поэтому сильно наглеть они не будут. Но есть ощущение, честно говоря, что китайцы, во-первых, там, как это говорится, да, что вы думаете о Великой Французской революции? Слишком мало времени прошло, чтобы сделать какие-то выводы.
У Китая огромный внутренний рынок, за счет чего Китай вышел, ну, фактически победителем во время экономического кризиса 2008 года. Они переориентировали
на себя.
На себя, да. Соответственно, даже если там в Европе скажут, что все, мы полностью приостанавливаем торговлю с Китаем, Китай найдет в новые рынки, за пределами страны, интенсифицирует потребление у себя. Да, будут, конечно, какие-то потери, но европейцы до сих пор считают себя пупом земли, и вот они считают, что вот мы можем диктовать волю России, Китаю, там, другим странам, кто не желает находиться вот в этих таких стесненных условиях.
Но ведь, с другой стороны, история с европейцами, да, когда они говорят, что китайцы все равно от нас зависят, американцы говорят, китайцы тоже от нас зависят, потому что они нам поставляют свои товары, а мы вот санкции введем, и что будет? А мы им попросим, чтобы их промышленность не так активно развивалась, они нас немедленно послушают. У китайцев есть такое свойство, еще, по-моему, многовековое, это уметь интегрировать в себя тех, кто пришел их завоевывать.
Абсолютно, да. Пришел Чингисхан, и через там пару поколений они стали китайцами. Соответственно, Китай может своей мягкой силой действительно добиться впечатляющих успехов, и вот складывающаяся сейчас мировая система, многовекторная, да, достаточно пока еще только-только формирующаяся, но она говорит о том, что время действительно европейского диктата, американского диктата проходит. И мне кажется, в Штатах это понимают. И сейчас вот курс, скорее всего, будет, знаете, такой, ну, не совсем изоляционизм. Но вот из этой показавшей свою порочность модели глобализации американцы сами будут выходить.
Но при этом они уже рисками наторговали настолько, что назад дороги нет, потому что история с Тайванем, она никуда не уходит, и даже вот эта более дерзкая политика в отношении там России или в отношении Китая, что скажем, то они должны будут выполнить, немножечко опоздали лет на 25, то есть в 90-е годы еще можно было так говорить, а в третьем десятилетии 20 века уже сложно, 21 века уже сложновато.
Ну, инерция. Во-первых, инерция, во-вторых, отрицательная селекция того же политической элиты в Европе, да и в Штатах тоже. А по-другому они не научились. А вот уже понимание, что политический класс находится в деменции, вроде понимания есть. Но подходы все те же старые. Вот, по сути дела, Европа, наверное, в своем самоощущении, она осталась где-то вот в середине 20 века. То есть понимание своего места и понимание, скажем так, да, возможности в Европе там в 60-е, 70-е годы, да, и совершенно другие, были, чем сейчас.
Мы цветущий сад кругом джунгли.
Но это, простите, это можно было сказать достаточно справедливо, наверное, где-то, да, во времена Де Голля, во времена там даже, может быть, еще Миттерана, но сейчас...
Баррель
много чего говорит. Он и объявлял уже, и что Россия это вообще нелегитимно, что и необходимо полностью пересматривать все-все-все. Ну, понимаете, вот это и есть уже политическая деменция, когда уже люди совершенно теряют понимание, трезвое понимание происходящего вокруг. Баррель, ну, да, вот он где-то остался еще в 20 веке.
Почему они надорвались на Украине?
Что?
Почему они надорвались на Украине?
Украина это все-таки не Югославия по масштабам, во-первых. Потом все-таки совсем другой менталитет. И здесь Но мы и не будем говорить, что надорвались, потому что силы нашего противника еще не исчерпаны.
А я говорю не про, не, как раз не про то, что уже они проиграли и так далее. Нет, сложности есть, но они все равно еще на коне держатся. Я говорю скорее про политический, потому что кризис на Украине, как любой кризис, даже в межличностных отношениях, он вскрывает то, что как бы удавалось долгое время скрывать или на что закрывать глаза. А Украина, вот этот вот гнойник, как бы она его вскрыла.
На мой взгляд, это просто обусловлено хронологией. В 90-е годы еще Европа была более, может быть, гибкая и более адекватно реагировала на ситуацию. Если бы Россия поставила жестко условие, что Косово – это Сербия в 99-м году, предположим, я думаю, вполне могли бы позицию принять и сказать, ну хорошо, попытаемся там через поколение. Вот. Другой вопрос, что тогдашняя российская позиция была ну, предельно, скажем так, слабой и блеклой. Сейчас же, ну, во-первых, как мне видится, это ставки гораздо совершенно другие. Угу. Ситуация на Украине, это, понятное дело, это направлен удар по нашему государству, по целостности, по, вообще по функциональности государственного устройства.
То есть не добили в 90-е, да, добьем сейчас.
Практически угу. да. А вот силенок-то уже у европейцев, да и у американцев, уже не хватает. Поэтому и мир стал намного более сложным, намного более... ну, скажем так, беззападным. Есть, в свое время, в 20-м году, в дипломатическом словаре появился такой термин. Да, тогда он считался политической такой метафорой. Но вот это движение беззападности сейчас в глобальном мире, оно набирает оборот. И постепенно, постепенно уже многие страны приходят к пониманию того, что... А что на этих европейцев смотреть? Это когда-то они там себя мнили великими белыми людьми. Ну, смотрите на демографию.
Да. А центральные европейцы, они на кого сейчас делают ставки? Вот история с Фицо, история с там, тем же самым Орбаном, даже Вучичем. Вот Вучич, как говорят, уже вот прям окончательно как-то поджали. Но есть ощущение, честно говоря, что... И они тоже прекрасно понимают, там, тот же самый Вучич, что вот эта морковка в виде Европейского Союза, это не более чем морковь, причем пластмассовая, скорее
да
всего.
Да уже так подгнившая, увядшая.
Да, и кажется, что в Словакии, Венгрии, Сербии, может быть, каким-то еще странам, вот если будет дана какая-то сильная рука, они немножечко воспрянут, потому что Словакия... крохотное государство, ну, небольшое совсем. И значит, глава государства, который такие, там, делал заявления дерзкие, ну, с точки зрения европейской идентичности, да, заявления по Украине, и он представляет там какую-то опасность, видимо, для вот этой европейской идентичности, поэтому взяли какого-то там поэта-писателя-неудачника.
Прозаика.
Оказалось, что у него гражданская жена с Украины нашептала ему там, видимо, ну, то есть то ли сам безумный, то ли его как биодрон использовали, не знаем. Но это же тоже говорит о том, что немножечко рвется лоскутное одеяло.
Вот очень точное определение биодрона вы сказали.
Это у Семёна Уралова я посмотрела,
на самом
да, очень
деле, на самом деле, да, его использовали... Вокруг него была целая такая секта шептунов. Угу. Уже словацкие власти признают, что это был не одиночка. Спустя два часа после совершения теракта зачистили его страничку в Фейсбуке. Это делал не он и не его гражданская жена, вот. Соответственно, были третьи лица. Соответственно...
Террорист одиночка.
Террорист, да. Но не одиночка.
Ну, в смысле, исполнитель, как исполнитель
да.
одиночка.
Да, хотели сделать, чтобы это все выглядело как действительно поехавший писатель, непризнанный гений. Но, по сути дела, да, это был тщательно спланированный теракт, который, скорее всего, своими корнями уходит в другие европейские, а может быть, и не только европейские государства. Поэтому это сигнал, прежде всего. Смотрите, буквально накануне выборов в Европарламент.
Да.
Словакия, она, если вот посмотреть даже географически, то возникает такой действительно центральноевропейский альянс государств, которые ну, возмущают спокойствие вот этого цветущего сада. А если брать за основу гипотезу о трансформации европейских государств в некие неоимперии, ага. то здесь мы ярко видим очертания Австро-Венгерской империи. Ну, может быть, только столица будет не в Вене, а в Белграде, условно. Да. Поэтому это эти этномиры, там, германские, французские, которые могут прийти на смену тем рудиментам национальных государств, их границы могут, в принципе, отчасти повторять границы еще до Вестфальской Европы.
Но а не слишком ли мало этих стран, которые могут вот, определить вот этот ну, некий альтернативный, как вы вы говорите, там, европейский мир?
Стран, может быть, пока еще не так много, где эта позиция восторжествовала, или где представители данного мира ощущения занимают руководящие посты. Но ведь оппозиция есть и в других странах Европы, оппозиция брюссельскому диктату, и в Германии, и во Франции, и в Португалии, и в Испании. Ну,
молчат,
поэтому... Ну, посмотрим, вот какие очки наберет, например, фракция евроскептиков в Европарламенте. Посмотрим, как ситуация будет на улицах европейских городов, которые постепенно приобретают совершенно иные черты.
Ну, они их и разгонят этими самыми водометами, и все, и скажут, это Путин виноват, но там же один ответ на все вопросы.
На постоянной основе вряд ли это будет работать, и деградация политических элит, она неизбежно приведет к тому, что общество рано или поздно скажет, что... Хорошо, тогда мы – это народ. Вспомните 90-й угу. год, 91-й ГДР. Люди выходили на демонстрации, да, с одним лозунгом – «Мы – это народ».
Александр Камкин был с нами, германист, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Всего доброго.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я до завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся в 10:03. Всем хорошего вечера.